Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они их принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас в этой студии. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях программа «Разбор полета», главный редактор издания «Медуза», а на протяжении 10 лет, с 4 по 14, главный редактор сайта «Лента.ру» Галина Тимченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось в жизни принимать. Самое сложное.
Вообще в жизни или вот за последний год, или профессионально?
Ну, давайте про жизнь в целом.
Ну, про жизнь, да. Тяжелое. Вы меня повергли в ужас. Какое же у меня было самое тяжелое в жизни?
Ну, может быть, их было несколько, и мы можем их...
Да нет, ну, каждое решение тяжелых было очень много. Были совсем семейные решения, но я думаю, что это не очень интересно. Ну, наверное, тяжелее всего мне отдавался... в юности уход из института, в смысле, ну, нежелание дальше продолжать отношения с медициной. Потому что после этого со мной полгода не разговаривала мама и сестра. Вот, а мои научные руководители тоже на меня так сильно обиделись. Вот, и я была в полной изоляции.
А это на каком курсе произошло?
Это произошло на 5-м курсе. Мне сказали, государство потратило на тебя деньги, а как бы ты обязан доучиться, дальше ты можешь не делать ничего, но ты для нас перестаешь существовать. Было такое. Это было тяжелое решение.
А почему было принято такое решение? Ну что там, 5-й курс остался-то действительно?
Вот понимаете, в чем дело? Я в этом смысле как бы абсолютно как была, так и осталась максималисткой. Потому что, ну а какой смысл тратить время жизни на то, чем ты точно знаешь, что ты заниматься не будешь? Чтобы получить бумажку, вот и до сих пор рассуждаю так же абсолютно. Вот. И обходится это мне вот такими историями. Это было тяжелое решение, да.
То есть вам понадобилось 5 лет для того, чтобы понять, что...
Нет, мне понадобилось 5 лет. И точно так же и в профессиональной другой жизни, как бы вот уже когда в «Ленте» была, тоже мне... Я очень долго запрягаю, как все русские. Вот. Но если я уже решил, то выпью обязательно.
А вот этот момент, когда медицины нет, и сразу там появилась журналистика?
Нет, я всегда знала, что я буду никаким не журналистом, я буду редактором. Я хотела быть редактором, когда мне было 12 лет, 10 лет, 17 лет, 25 лет.
Вы пошли в медицину.
Ну, потому что у меня была очень строгая мама. Вот. И я слушаться права не имела. Меня, собственно, не спрашивал никто. Вот, потому что надо мной смеялись друзья, что ты читаешь все, включая надписи на заборах. Вот, ну, правда.
Я всю жизнь читаю. Вы редактировали?
Да, неправильно.
У меня был прекрасный знакомый, который, когда видел расклеенную рекламу в метро «Снимая порчу», ставил запятую.
Понятно.
Это прекрасно.
Хорошо. Ну, окей. Значит, с медициной завершили на 5-м курсе. А дальше в пустоту, в никуда?
Дальше там замуж, дети, все такое. Но это же как бы не про жизнь, а про решение. А еще такое же точно было решение... Правда, я его приняла его за 2 минуты, за 2 секунды, точнее, когда уходил Антон Носик из «Ленты.ру», и много уже появилось всяких вариаций на тему того, как это происходило, но он пришел, сказал, что он больше не будет здесь работать, и что нам пришлют главного редактора или генерального директора «Рамблер». Мы как-то очень сильно возмутились, сказали, что это неправильно. И к нам пришел владелец тогдашнего «Рамблера» Юрий Лопатинский разговаривать с нами. Он сказал, а как вы считаете, как будет правильно? Я говорю, ну вот правильно, как, простите меня, сделал Форбс, когда их Хлебникова не стало, когда его убили. Форбс произвел, собственно, техническую замену, просто поставил его заместителя. Имея в виду, что мой как бы напарник и директор будущий по развитию Слава Варванин и будет главным редактором. Вот. И Лопатинский сказал, так что вы считаете, что вы лучшая кандидатура, чем та, которую предлагаю я? Я посмотрела на Славу, на Юлю, они сделали так. В смысле, они кивнули резко. Вот. Я выдохнула, сказала, да. Вот. И он сказал, дайте мне время подумать. Через 5 минут мне Юля перезвонила по местному телефону, сказала, ну что, поздравляю.
Юля Миндер, да, надо было
пояснить. Генеральный директор «Ленты.ру», она мне перезвонила, сказала, ну, поздравляю.
То есть вот так вы стали главным редактором?
Да, так я стала главным редактором.
А Варванин ничего потом не говорил?
Нет, Варванин сидел у меня за спиной в этот момент. Он сказал, я не хочу разговаривать с этими людьми, они капиталисты, я их не понимаю.
Типикал Варванин. А не пожалели об этом решении?
Нет, ни разу не пожалела.
А насколько вообще вам свойственно решение принимать именно вот так вот за 2 секунды? Вы же обычно долго запрягаете.
Нет, вот решение принимается за 2 секунды. Абсолютно. Оно всегда принимается. Ну, даже за долю секунды. Иногда даже принимается решение раньше, чем я успела это вербализовать. Ну, ты понимаешь, что да, да, нет, нет. Так же было с увольнением, так же было с учреждением «Медузы».
А вот когда вы стали главным редактором «Ленты.ру», вы так зашли, осмотрели, сказали, так, сейчас мы будем все менять.
Нет, а я же работала там с самого начала, с 99-го года. И надо отдать Антону Борисовичу должное. Он запустил «Ленту» и дальше все появлялся все реже и реже. Ну, то есть там есть смешная история, что мы даже специально в его кабинет не ставили кондиционер. Потому что нам было жалко каких-то там денег, а он появлялся так редко, что как бы тратить деньги на то, чтобы поставить его кабинет, какие-то ему удобства, чтобы просто он пустую комнату там охлаждал или обогревал.
Вот. Но потом, когда... как могли вообще.
Да, а потом, когда Носик ушел, а мы сели в этот кабинет, тут я поняла, что там зимой это плюс 12, а летом плюс 40. Но поэтому мы же были все время внутри, мы командовали, мы были, я и мой напарник, вот Слава Варванин, мы были шеф-редакторами. Ну, он тогда не был должности заместителя. Мы были шеф-редакторами, занимались оперативным управлением. И ничего нового не было. И более того, я даже в следующие 9 месяцев получала ту же самую зарплату, потому что владелец как-то забыл, что должность главного редактора еще предусматривает некоторое повышение оклада.
Но... Тем не менее, хотя вы и так в «Ленте» были с самого начала, должность главного редактора, она ведь предполагает, наверное, другую степень ответственности и другой уровень решений.
Совершенно.
И в этом плане ваши отношения к работе и с сотрудниками изменились?
С сотрудниками отношения менялись постепенно. И для меня это было очень травматично, потому что первые там 8 лет я сидела в общем зале, в ньюсруме, и не понимала, что такое отдельный кабинет. Потом, даже когда у нас появился отдельный кабинет, это, ну, был проходной двор, потому что там были настежь открытые двери, и никогда не было такого, чтобы ко мне нужно было зайти. А вот когда мы переехали уже за 2 года вот, до конца, мы переехали на Ниловскую мануфактуру, и тогдашний командир «Рамблера» Николай Малибок пришел ко мне и сказал, мне не нравится, что ты так сидишь, тут куча народа. Я прихожу, мы обсуждаем какие-то бизнесовые вопросы, какие-то деловые вопросы, либо мне тебе к себе вызывать, либо садись одна. Для меня это было очень травматично, потому что я, в общем, ну, привыкла работать вместе со всеми. Вот. И я забыла про что спросили.
Про отношения с сотрудниками.
С сотрудниками, да. И вот в какой-то момент я поняла, что Галя, пора посмотреть в зеркало. Потому что, когда меня начали называть Галина Викторовна, тут я поняла, что что-то идет, наверное, не так. А потом поняла, что, наверное, ну, просто время идет. Потому что сначала была эта общая история, и меня называли иногда по фамилии, иногда по имени. Но вот ощущение, что ко мне в кабинет нужно зайти, его в какой-то момент уже прозвали учительской, этот кабинет. Вот. Белкин тебя вызывает в учительскую.
Вот. Кто же его еще вызывает-то, боже мой.
И в какой-то момент кабинет мы стали называть учительской. Я поняла, что ситуация поменялась. Она как-то очень постепенно менялась.
Ну, в целом для вас это был естественный какой-то процесс? Или приходилось себя немножко ломать?
Нет, есть две истории. Первая, когда я поняла, что я мать взрослой девушки, мне не понравилось это ощущение. И второе, когда я поняла, что я уже такая взрослая, как говорит Дуня Смирнова, не страшно, что мы взрослые. Страшно, что взрослые – это мы. Вот. И вот когда я поняла, что взрослые – это мы, что люди, которых я нанимаю, начинают называть меня Галина Викторовна, и мне приходится с ними выстраивать отношения уже начальник-подчиненный, а не сотрудники просто. Вот это было очень травматично. Мне не нравится это ощущение.
И до сих пор не нравится.
И до сих пор не нравится.
То есть 10 лет главным редактором «Ленты.ру»,
дальше сейчас, «Медуза», да, главный редактор
«Медузы». Не нравится.
Не нравится. Ну, то есть мне не нравится, когда... То есть мне нравится, когда это происходит несерьезно, потому что, например, вот мой заместитель «Медузы» Иван Копаков, он издевательски называет меня «шефик». Вот. И поэтому в этом смысле это нормально. А вот когда говорит Галина Викторовна, можно ли к вам зайти, мне кажется, это что-то неправильно.
Когда стали главным редактором «Ленты.ру», по какому принципу принимали людей на работу? Вот как получился тот самый коллектив, который, когда в 2014 году разогнали, мы все так переживали?
Любознательные, неленивые. Ну и люди, которые точно знают что-то больше других в одной области.
некоторые люди, работавшие в Лентероне, такие довольно рисковые, в том смысле, что они очень свободны,
абсолютно.
И поэтому могут...
Без тормозов.
Абсолютно, да.
Абсолютно.
Это же риск, как вы это
да,
делаете?
Да, конечно. Ну, понимаете, в чем дело? Тормозил по-разному. Но просто история ведь в том, что когда ты берешь... Я придерживалась всегда такого... Простите, это в каком-то 90... Страшно сказать, в каком году, сказала Хакамада, не знаю, может быть, врала, может быть, правду говорила, что все люди, которые работали вокруг нее там в какой-то на ММВБ, они были сильнее ее в чем-то. Вот мне хотелось, чтобы я подбрала такую команду, каждая из которой сильнее меня в чем-то основном. Ну, то есть, кто-то лучше меня знает, как делаются новости и как собирается картина дня так, чтобы прям было ух. Кто-то очень быстро реагирует, даже быстрее меня, и кто-то обладает там какими-то энциклопедическими знаниями, не знаю, в любой из областей, которую Лента.ру так или иначе освещала. Кто-то совершенно потрясающий стилист и так далее. То есть каждый из которых должен быть сильнее меня много. Вот. Но картинку вижу только я. В этом смысле как бы мозаику собираю я из них. Вот. И тоже это был тоже такой сложный разговор с одной моей приятельницей. По-моему, я уже где-то это рассказывала. Когда я стала главным редактором, я пришла к ней и сказала, у меня ощущение, что я бездельничаю. Ну, потому что я не придумываю заголовки, ну, то есть редко теперь стал придумывать. Я не проверяю тексты, ну, в смысле, не вычитываю прямо вот перед публикацией. Я не выстраиваю в тот момент, когда что-то взорвалось. Я не говорю, ты идешь туда, ты делаешь это. Вот. И она, глядя на меня, так сказала, ну... Наверное, вот Гус Хидинг или тогда еще не было Гвардиолы, но неважно. Вот он же бездельник. Я говорю, нет. Ну, он же не бегает с мячиком по полю. Ну, значит, он бездельник. Я говорю, нет. Ну, так вот ты и есть тот самый Гус Хидинг, который должен тренировать команду, которая... И тогда как бы все и сложилось с футболом, потому что ты знаешь, что это защита, это нападение, это там, не знаю, там это вратарь стоит и так далее. И ты понимаешь, где что, каких людей ты должен собрать в эту команду, чтобы она заиграла.
Но при этом это же вопрос секунды, это же вопрос доверия людям, которые, вот если их отпустить, да, они же там что-то пишут, вы же не видите тексты, которые, да,
да
вы же
да,
видите
абсолютно.
Заголовки, вы же не проверяете, они там действительно достоверный источник взяли или какую-то фигню.
Ну, рано или поздно же все всплывает, потому что, ну, как бы новости, это же такая история, сами знаете, пара дней, и ты понимаешь уже, что этот человек стоит. А еще неделька, и ты понимаешь, где его слабые места, вот, где он подведет тебя, а где нет. Поэтому у нас всегда была очень короткая стажировка, потому что примерно там за 2 дня понимаем, сработаемся или нет. А еще за неделю понимаем, где может работать, где нет. Стал наращивать, нет. Ленится, нет. Хотя были проколы, конечно. У нас был прокол ныне. Сейчас он уже не знаменитый, а когда-то был звезда ЖЖ, приходил ко мне наниматься. Выяснилось, что он меня обманул, он вообще не знал английского языка. Вот. Но тоже это через неделю выяснилось, потому что я понимаю, что что-то не так. Вычитывала какие-то его тексты, смотрела. Вот. Выяснилось, что он своей девушке отправляет по мессенджеру текст, она ему переводит, кратко пересказывает, а он потом это переписывает. Было очень стыдно, выгнали, конечно. Но это очень редко бывало. На самом деле, быстро довольно понимаешь, чего человек стоит.
Ну, в связи с этим вопрос о том, каково расставаться с людьми, потому что главный редактор – это не только человек, который нанимает на работу, но и тот, который увольняет.
Таня, вы знаете, я с ними до сих пор не рассталась. У меня удивительная история сейчас, что я всех их ревную, на всех на них злюсь. То есть я сегодня прочитала, например, материал одной своей сотрудницы, которая сейчас работает в крупном холдинге, и вижу, что плохо написано. Вот плохо написано. Не докрутила, я вижу. Лентяйка. И я как бы, я злюсь на нее. Такое ощущение, что она работает не в холдинге, к которому я даже еще конкурентам не могу причислить, потому что они очень высоко. А как бы, и точно так же там, когда я вижу своего начальника отдела наук Андрея Конеева, который такой солидный человек, у него свой проект. И он мне говорит, ну как у вас там? Камон, это я тебя должна спрашивать, как, что, когда. То есть они все равно, конечно, для меня остались моими сотрудниками. И когда они начинают какие-то свои дела, с одной стороны, я за них радуюсь, а с другой стороны, я понимаю, что я с ними не рассталась. То есть я все равно на них смотрю, как на своих.
Но, тем не менее, если продолжать тему с увольнениями, вот что человек должен был сделать, чтобы вы прям уволили из Лентру?
О, да это легко.
Ну, много
да,
там
легко.
Легко вылететь.
Легко очень вылететь. Ну, нужно, во-первых, врать. Это прямо вот если ты соврал, я тебя поймала один раз, предупредила. Если соврал второй раз, прямо я это называла откусывать голову торжественно прямо на площади. То есть собирается редколлегия, говорится, вот этот человек так и так поступил, вот это такой дефис.
То есть прям публичная казнь?
Абсолютно публичная казнь. Очень публичные казни вообще, судя по всему, наши власти это просекли, публичные казни вообще очень сильно воздействуют. Потом такой прям порядок царит, все перепроверяют источники.
Но это же, вы же себе врагов наживали, по факту. Нет. Публичная казнь-то, это очень такая болезненная.
Ну как, это же по справедливости, я же предупреждала. Я же не нападала из-за угла и сказала, вот, ты соврал, здесь и здесь. Пожалуйста, если ты еще раз так сделаешь, будет происходить вот это и это. Пожалуйста, не нужно так больше делать. Вот. Ну, еще такая была история очень неприятная с халтурой. Ненавижу я халтурщиков, ненавижу. Когда у нас было интервью с одним церковным деятелем, ныне тоже очень таким реакционным, и мой сотрудник отправил ему на вычетку невычитанное интервью. Там было кошмарное количество опечаток, грамматических ошибок. И я получила от этого церковного деятеля, конечно, письмо такое, как следует письмо. Вот. А еще один товарищ, не посоветовавшись с нами, он занимался спецпроектами, отправил заказчику рекламного спецпроекта проект этого вот контента, ну там план, не показав никому. И там тоже было, там были просто фактические ошибки. Вот. Это, конечно, ну, это под запретом сразу.
Еще одна история, которой тоже занимается главный редактор, это внутренний конфликт. Если внутри редакции есть проблемы между сотрудниками, вот тут как вы принимали решение?
Зависит от участников конфликта. У меня был один конфликт очень некрасивый между двумя девочками. Вот. И тут было, я их вызвала в кабинет, сказала, или вы вот сейчас миритесь при мне, обещаете никогда в жизни так больше не делать, и вы не выносить ничего в публичное пространство, вот, и не оскорблять другую, или вы увольняетесь обе. Вот, потому что никогда у нас таких женских конфликтов не было. Ну, такой прям классический женский конфликт. А вторая ситуация была как раз абсолютно профессиональная, когда два специальных корреспондента, один начал разрабатывать тему, второй ее перехватил.
Ой, а вот тут вот придется занять сторону, наверное, да?
Ну, как бы, поскольку материал был уже готов, то мне пришлось как бы выгораживать человека, который перехватил, потому что материал был сильный. Человек, который начал эту тему, он ее начал и как бы подзабыл на недельку, а тут перехватили. Хотя это было очень некрасиво. Я извинялась перед первым участником, я укоряла второго участника, и собственно, моя задача была просто их помирить, чтобы они друг друга простили.
Хорошо, если с внешней стороны, вот вам, как главному редактору тогда еще Лентеру, из Кремля же звонили?
Нет.
Нет?
Никогда.
Переписку мы все считали, но Актимченко мы не пошли, потому что говорить-то с ней бесполезно.
Да, ну то есть мне никогда не звонили. Ну, нет, мне звонили из Кремля, мне звонили в тот момент, когда мне позвонили, когда освободили Дениса Синякова. И мне просто позвонили и сказали, твой парень в порядке? Вот, спасибо им, кстати, за это. Мне звонил когда-то господин Сеславинский, который возглавлял
Минсвязь.
Да, Минсвязь. Ну, в смысле, он тогда назывался Роском. Не помню. В общем, просвязь. Да. Вот, один раз он мне звонил. Ну, иногда олигархи звонили.
Что хотели?
Вот. Хотели, у нас был такой проект Лентопедии, в котором были их
профайлы.
То, как они отражались в медиа. Это был медиа-портрет, а не реальный портрет. Ну, хотели внести какие-то изменения. Господин Сурков хотел внести изменения в своей женитьбе. Господин Дерипаска хотел вообще заменить свою биографию на официальную.
Это очень смешно, извините.
Ну, кто-то там еще такие же люди.
Ну, вы же им отказывали?
Отказывали, конечно. Нет, вообще не страшно. Вы понимаете, Лентопедия делалась по открытым источникам. Ну, как бы я же разговаривала, ну, то есть я несколько раз разговаривала вот с олигархами, я говорила, что вот посмотрите, откройте свою биографию. Вот. Вы понимаете, что сначала тут напишут, что это медиапортреты, то, как о вас писали в прессе. Сначала. Теперь идем вниз. И видим, например, в Олеге Дерипаске 297 источников открытых. Пожалуйста, представьте мне 297 источников к вашей официальной биографии. Не вопрос, заменим.
А когда владелец СМИ появляется в вашей жизни, то тут как принимать решение? Со своим видением того, как должна выглядеть Лентеру или там, любой СМИ, которым вы занимаетесь?
Ну, как бы, как он появляется? Он...
Нет, как он в последний раз появился, мы все
нет,
видели.
Нет, появился сначала, даже не Потанин, а господин Акопов в моей жизни появился. Но это было очень смешно. Он появился с просьбой провести для него курс молодого бойца. Он появился с просьбой рассказать, кто наши главные конкуренты, в чем наша сила, в чем наша слабость, и как мы будем дальше жить, какие у нас планы. Вот. И после этого он у меня появлялся как-то примерно там раз в два месяца или раз в месяц. Я к нему приезжала на стоженку, рассказывала о том, что происходит у нас. Вот, выслушивала от него какие-то его замечания. Но мне очень сильно повезло, потому что каждый раз он говорил: «Галя, я не редактор, я сейчас говорю, как ваш читатель». Вот.
Ну, то есть какого-то осмысленного, осознанного и сформулированного решения для самой себя, как я выстраиваю отношения с владельцем?
Нет, у меня такого не было, потому что я никогда в жизни мне не приходило в голову, что как нужно отдельно выстраивать отношения. Ну, то есть, когда Лента.ру купила профмедиа, ей до Лента.ру не было дела, потому что Лента была очень, ну, по сравнению с их активами, она была довольно маленькая. Но потом, когда Лента стала играть довольно большую роль в медиапространстве, не только в медиапространстве, они обратили на нас внимание. И я пришла, собственно, со своим видением, потому что я понимала, что мы успешный проект. И как бы, ну, можно, конечно, рулить то, что рулится, и без тебя хорошо. Но тогда это какой-то глупый человек.
А если говорить про образ главного редактора? Потому что, ну, вот мы знаем, что главный редактор – лицо СМИ, и у него есть определенный образ, что ты смеешь. Про главного редактора Галю Тимченко матом нельзя, другими можно. А про главного редактора Галину Тимченко как-то вот мало, ничего не было известно. Только прекрасная история про то, как на встречу главных редакторов вы приехали на своем автомобиле и не знали, куда.
Нет, меня запарковали на тротуаре, потому что не положено, да, главному редактору на своих машинах ездить, нужно с водителем. Вот. Как сказала наш бывший фотодиректор Ирина Меглинская, тебе, Галь, сильно не повезло. Ты попал под софиты в тот момент, когда включили вентилятор и набросили на него то, что не едят. Вот. Да, ну как бы я сознательно уходила от всякой публичности.
То есть это решение?
Абсолютно. Это точное решение.
Но почему? Главный редактор, это же лицо СМИ, который, ну вот он...
Нет, лицо СМИ – это тот продукт, который СМИ производит. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что очень многие люди в мире сейчас не назовут главного редактора «Нью-Йорк Таймс».
Согласна.
Понимаете?
Сейчас срезала. Да.
Вот. И главного редактора «Гардиан», да, вот, который только что уволился и который написал потрясающее прощальное письмо. Я была потрясена, что за 170 лет у «Гардиана» было что-то 11 редакторов, что ли. Что-то какая-то такая цифра.
Это такая долгая история.
Да, вот. А как бы тоже не вспомнит, но он сделал «Гардиан». Это знают люди внутри. А публике-то зачем? Ну, как бы, пусть они лучше знают журналистов, потому что журналисты на переднем крае. Мы-то то, что называется «бэк-энд», вот, или «бэк-офис». Вот. А журналисты на переднем крае. Мне кажется, что нужно журналистов как бы вперед выпихивать.
Ну, журналиста можно выпихивать вперед, а потом к вам придут и скажут, что у вас Илья Азар тут понаписал такого, что мы вас пожалуйста.
Илья Азар может написать все, что угодно, но выпускают это я и мои заместители. Поэтому все равно ответственность наша. По закону о СМИ ответственность за контент несет главный редактор, а не журналист.
Ну, про ответственность, кстати, за контент и за журналистов сейчас еще поговорим. У нас буквально несколько минут перерыв в программе «Разбор полета». Я напомню, что у нас в гостях главный редактор издания «Медуза», в прошлом 10 лет главный редактор издания «Лента.ру» Галина Тимченко. И через несколько минут вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Екатерина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр и Галина Тимченко, которую мы продолжаем мучить вопросами про решение в качестве главного редактора. Но я надеюсь, потом мы про редакторскую работу
да.
поговорим.
А по поводу ответственности главного редактора, ну, была такая история в истории Ленты.ру, которую сотрудники Ленты.ру очень не любят вспоминать, и с которыми мы очень дружим, они всегда очень переживают, когда мы вспоминаем. Это история, когда, значит, вместо фамилии Зубков...
Да, была написана фамилия Пипискин.
Пипискин, да. Вот как вы принимали решение в этой ситуации? Вот вы утром проснулись...
У меня не было возможности принять решение. Понимаете, в чем дело? Это была история такая, что я... Как-то это получается на программе не про решение, а какие-то байки. Я прихожу утром...
обычно и бывает.
Я прихожу утром в редакцию, открываю дверь и вижу лицо выпускающего редактора, который так на меня смотрит и говорит: «Лучше ты это узнаешь от меня». пойдем. Вот. И мы с ним вышли в коридор, и он рассказал, что вот ночная смена сделала вот так, но поскольку у нас в Ленте.ру был всегда до последнего времени шаг кэшевый, то есть ты публикуешь новость, и ее видят только внутри, а снаружи ее в течение 3 минут еще никто не видит, то в этот момент редактор, которая вела смену, увидела, закричала, быстро это сняла, но в этот момент роботы Яндекса и Рамблера засосали это в экспорт, и это появилось на Рамблере. Вот. В ленте ни у кого нет ни одного скриншота, что-то появилось на ленте, просто физически не могло это появиться. Но на Рамблере это висело. Вот. А что будем делать? Я говорю, ну, звони мерзавцу. Вот. Позвонили мерзавцу, вызвали его. Как бы разговор был довольно короткий. Вот. Ну, и все, я его уволила. И на этом закончилось. Вот. Но следующие 5 лет, в какую бы компанию я ни приходила, при слове это Галя из Ленты.ру, мне говорили,
Галя из Ленты.ру. Я всегда вспоминаю плоских прямоугольных летающих котов.
Да, плоские.
Которые Тёма Ефимов писал.
Да. Так было с Пипискиным. Ну, как бы, а тут у нас уже мы все про ленту, и медузы. В «Медузе» было, ну, как бы, понятная история с тёлочками.
Да. Вот, но поэтому... это другая история. С тёлочками это другая история. Это как раз к вопросу о границах, в которые вы ставите своих журналистов или нет. Потому что если Пипискин это такая это ошибка там и конкретный человек, то тёлочки это такая уже редакционная политика, нет?
Точно так же. То есть такая же ошибка, с моей точки зрения, такой же конкретный человек, который работал там 8 часов, писал новости и одновременно вел Твиттер, и, наконец, мы вымучили эту карточку. Причем при том, что понятно, что это все мы в Open Space тогда сидели, это все сопровождалось каким-то скандалом, недовольством экспертов, там, и он слышал все время это все по телефону, эти бесконечные переговоры. И когда, наконец, эту карточку выложили, искали, пожалуйста, в соцсетки ее кинь, ну, вот он и кинул.
Ну, кстати говоря, про Твиттер. Значит, вот был Твиттер Лента.ру Official, который мы все страшно любили, но который тоже, в общем, честно говоря, очень часто ходил по грани и за грани часто бывал. Вы вообще-то Твиттер читали? Вы как-то ужасались там?
Нет,
дыбом,
нет.
Вот этот Белкин
другие времена были. Были другие времена. Понимаете, я вот даже думаю, мне вот я послезавтра читаю лекцию на «Дожде», и я думаю, может быть, про это поговорить, как поменялось вообще наше отношение к тому, что этично и неэтично. Вот. Как интернет становится таким мейнстримом с довольно жесткими правилами внутри. Потому что раньше мы могли себе позволить шутить и сказать Ленту.ру Official – это не Ленту.ру. Это абсолютно другая история. Это тот продукт, который мы делаем для этой части нашей аудитории. Если вам нужны новости, серьез и все такое, расследование, лонгриды, интервью, идите на сайт. Если вы хотите в соцсетях, то мы живем здесь по правилам соцсетей, наши площадки, наши правила. Сейчас все изменилось, уже так нельзя. То есть прошло 2 года, и совсем все по-другому.
Ну да, и к тому же есть же этот закон о блогерах, поэтому...
Да, есть закон о блогерах, и есть, да. Ну и вообще отношение изменилось к рискованным шуткам. Мне кажется, что происходит эффект соляного огурца ведь. Понимаете, мы сначала смеялись над всеми запретами, а когда они вошли в ткань жизни, мы стали воспринимать, и сами я себя на этом ловлю. Если раньше мы бы посмеялись над этим, то сейчас ты говоришь, да, ну это же как-то, наверное, неправильно. Ты понимаешь, что слишком много запретов, ты все в сужающемся пространстве, пытаешься двигаться, и волей-неволей делаешь более осторожные движения, потому что пространство вокруг тебя сужается.
Решение уехать в Латвию и вообще делать «Медузу», насколько для вас было вот тоже из формата «долго запрягать, быстро принять»? Я просто помню, как вы после окончания «Ленты.ру», а она закончилась с уходом команды вашей, сказали, что вот, ну, пока, наверное, все.
Я была уверена, что все. Более того, все умные люди, с которыми я дружу, говорили мне, ни в коем случае не начинай все сразу. И даже я получила, могу, наверное, об этом сказать, сообщение от Светы Миронюк, которая сказала, что, Галя, я тебе могу рассказать, что 3 месяца вообще лучше не шевелиться. Вот. А еще там 3 месяца нужно думать. И только потом ты станешь думать ясно. Потому что, ну, как бы довольно тяжелая жизненная ситуация. У тебя отобрали дело твоей жизни. А, собственно, как и у Светы случилось так же. Но я вернулась. Я вот уезжала на 5 дней. Я вернулась. И мне прям в Шереметьево пришла смс-ка от Ивана Колпакова, от моего заместителя. А шеф, а вы уже приземлились, а заезжайте за нами. Я мимо Даниловской мануфактуры проехала, они вышли ко мне, сели в машину, еще один выпускающий редактор был Дима Томилов, вот, и сказали, это вам подарок. Вот, и вручили мне плакат с Дартом Вейдером, а все знают, что у меня Дарт Вейдер везде, там на, был на компьютере, майке, да. На ключах. Вручили мне плакат с Дартом Вейдером, где было написано «Your army needs you». Вот. И мы собрались у меня, потом приехали остальные, и я говорю, парни, ну что мы будем делать? Можем разойтись все по своим жизням. Это было не мое решение. Можем попробовать сделать что-то другое. И вот как раз Дима и Ваня, они сказали, есть очень маленький шанс, что мы проскочим. Практически ну, несуществующий. Но он есть. Давайте попробуем проскочить.
А если на шаг назад вернуться, когда вас увольняют с должности главного редактора, и вы понимаете, что команда решила уходить вслед за вами?
Не поняла я этого.
Не было понятно.
Не поняла я этого. Я их уговаривала всячески оставаться.
Интересно, просто, как вот, вы это аргументировали, когда вы
сказала, что как бы издание – это не главный редактор. Понимаете, в чем дело? Ты, когда работаешь начальником, ты не всегда понимаешь, искренне с тобой говорят или нет. И когда человек, который возглавляет один там из отделов, говорит, ну ты же понимаешь, что с твоим уходом закончится все. Ты искренне ему говоришь, нет, это не так. Нас 80 человек. Мы все сильно работали.
Мы держим площадку.
Мы держим площадку. Да, мы как бы не сдаемся. Если отстрелили, там, предположим, командира корабля или там, капитана судна, это не значит, что команда должна выпадать в панику. Это нужно продолжать, нужно попытаться бороться. Но когда они увидели, ну как это все происходит, ну просто тут это человеческое их решение было. Я говорю, это, пожалуй, был единственный раз, когда я прям заплакала. Потому что я была в Венгрии, и сутки не подходила никаким гаджетам, а потом открыла и увидела вот это, когда они подписывают заявление об уходе.
Тогда еще давайте обратно вперед. Решение переехать.
Решение переехать. Понимаете, опять получается так, что это было решение вынужденное, потому что мы сделали большую таблицу, мы понимали, что мы в России не будем работать. Ну и это требовали наши потенциальные первые инвесторы, чтобы мы были не зарегистрированы в России, которые потом, инвесторы ушли, а регистрация вне России осталась. Вот. Мы составили гигантскую таблицу, ну, как бы там из 13 стран, куда мы можем переехать с наименьшими потерями для работы. А потом пришли к хорошим адвокатам, у которых есть большая практика везде. И они сказали, ребята, у вас нет выбора. У вас есть Латвия или Литва. Вот. Ну, иногда Эстония, но там просто с климатом совсем беда. Вот. А в Литве очень мало людей говорят по-русски, 9%. А в Латвии 70% семей внутри семей говорят по-русски. Там много смешанных семей. Вот, все.
И тогда расскажите, как это делать новости про Россию не в России?
Да точно так же, как бы. А чем отличается? Мы сидели на Даниловской мануфактуре и делали новости про Россию. Ну, как бы, чем отличается?
Отличается близостью и возможностью
то,
взаимодействия между условно там редактором и спецкором.
Ну, сейчас вот этой проблемы нет же совсем. Ну, как бы, потому что есть мессенджеры, есть огромное количество способов работать и чувствовать, что ты все. Единственное, что сложно было, это правда сложно проводить совещание, невозможно по скайпу. Ну, невозможно. И я не хочу ругать скайп, но, во-первых, правда, качество связи все хуже и хуже. Вот, ну, по фейстайму даже. Нет ощущения присутствия.
То есть как мы выходим из этой ситуации, ездите все время туда-сюда?
Ездите все время мы туда-сюда, и они туда-сюда.
Слушайте, а вот когда вот этот вот разговор по поводу проскочим, не проскочим, да, нужно делать, не нужно делать, вы же как-то принимали еще и решение, к кому-то же идти за деньгами надо? Или понимаете, у вас были предложения?
Дело? Нет, у меня никаких. Мы сказали, давайте попробуем. Давайте вот вы будете думать над тем, что это будет, а мы будем думать, где взять деньги, как. И в этот момент так просто сложилось, что мне позвонила пресс-секретарь Ходорковского и сказала, знаете, Михаил Борисович хотел бы с вами встретиться, не могли бы вы приехать? Я сказала, опа.
Вот. Удачненько.
Удачненько. Ну, правда, удачненько это не то слово, конечно. Вот. А потом ко мне в Сахаровском центре подошел такой смешной лохматый человек, симпатичный, сказал, знаете, меня зовут Борис Зимин. Вот я попросился Носика нас представить, он как-то все никак. Давайте с вами кофе попьем. Опа, сказала я. А вот и второй.
То есть, подождите, по факту «Медузу» запускали Ходорковский, ну, по деньгам, Ходорковский и Зимин.
А по факту они предложили нам запуск «Медузы». Вот. Но в тот момент, когда мы начали договариваться о том, что это такое и как это управляется...
Не договорились.
Не договорились. И это было самое страшное решение в моей жизни. Пожалуй, мы наконец-то подошли к этому. После разговора с ними... Нет, после разговора... Да, после разговора с ними, когда мы четко уже определили позиции, вот, я вот так, схватившись за голову, 6 часов просидела, не вставая. Вот так, перед монитором. Вот. Потом просто решила, что уже пора встать и лечь. И точно так же отошла к дивану, так упала, еще 6 часов смотрела в стенку. Вот. Потому что было страшно. Вот это было страшное ощущение, потому что у меня уже почти готов движок, у меня готов дизайн, и мне нужно расплачиваться. Я прошла все процедуры по вызову сотрудников сюда, все собеседования, все там тра-та-та. У меня уже, ну, по-моему, еще не был подписан, но договор на аренду офиса есть. И в этот момент я понимаю, что все. То есть мы уже в прыжке, а денег нет. А мои деньги уже кончились. Ну, то есть, поскольку, спасибо Александру Леонидовичу Мамуту, он мне выплатил годовое возмещение, мой парашют, так называемый. Вот. И на эти деньги, собственно, все это и делалось. А денег нет. И тут надо принимать решение, бежим дальше или не бежим.
И как вы приняли решение побежать-то, да?
Ну, это такое, когда ты сам себе говоришь, что да будь что будет. И я утром встала, умылась, запихнулась в джинсы, села за руль, поехала в Москву.
Ладно, хорошо.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Сдаться всегда можно, да? Но, как бы, ну, чего сдаваться-то?
Нет, я не про сдаваться. Я про то, что вы же как-то выбирали тех людей или те структуры, у которых вы могли взять деньги.
Да, понимаете, в чем дело? Но когда я понимаю вдруг внезапно, то есть в последний момент, это, конечно, наивность, и сейчас наверняка там слушатели скажут, господи, какая идиотка. Когда я уже увидела финальные, мы же предоставляли какие-то документы, свое видение, план, ну, как бы все, что необходимо было, бизнес-план, там, все цифры, все принципы, доли и так далее. И когда ты видишь в финальном документе, который тебе присылают на апруф, абсолютно противоположные вещи, вот, то ты понимаешь, что тебе либо нужно сдаваться в этот момент и говорить, да, я наемный менеджер, это не мой проект, вы владельцы этого менеджера, этого проекта. Вот, вы можете меня также уволить через год, через два, через три. Я беру на себя обязательство для вас таскать каштаны из огня. Или ты говоришь, ну нет, нет, ты же хотел сделать все правильно. Ну, знаете, у меня есть любимая сцена, очень смешная, правда. Вот я даже в книжке про это написала в своей главе. Я всем собираю дурацкие цитаты. Вот есть фильм «Рокки 3», где он с таким ужасным, таким, как это, афроамериканцем, да, который весь в перьях, с выбритым черепом, который сначала его
побил,
да. И вот он тренируется на пляже с Аполло, бегает по пляжу туда-сюда, и все время отстает. И жена его в конце концов спрашивает, что ты делаешь, почему ты не бежишь? Вот. И у него так, как бы, Сталлоне понятно, известно, какой артист, примерно как я, может быть, даже я получше. Вот. И он говорит, хочешь это услышать? Да, я боюсь. Я боюсь снова, что меня, значит, что я проиграю. Она говорит, ну ты, по крайней мере, скажешь себе, что я сделал все, чтобы выиграл. Ну, так сложилось. И я это прям такой у меня девиз висит, прям вот как с золотом в небесах. По крайней мере, я могу себе сказать, что я сделала все, чтобы так не случилось. Ну, случилось, значит, уже тогда, ну, вот так. Но я не буду себя потом грызть, что я вот испугалась, что я не пошла, что я не сделала, не доделала вот это вот. Сделай все, что нужно, а дальше...
Как вы нашли людей, которые вот на тех условиях, которые вы сейчас описали, дали вам вообще денег на запуск?
Принцип 3D. Друзья, дураки... Dreamer, мечтатели. Ну так, DDM пусть будет.
Mm-hmm.
Или DDI. Друзья, дураки, идеалисты. Дураков нету, друзья, идеалисты есть.
То есть вы для себя решили, что раз не вот прыжок уже идет, значит, мы ищем друзей идеалистов.
Да, друзей идеалистов. Понимаете, как бы в истории с Ходорковским, если это интересно, история была в том, что когда его посадили, лента еще ничего из себя особенного не представляла. А когда его выпустили, нас как раз тут же быстро закрыли, мы с ним разминулись десятилетий. И мне пришлось ему объяснять, что такое лента.ру, уже на пальцах, фактически. Вот. Но и в процессе объяснения я сказала, что понимаете, в чем дело, что у меня ничего кроме имени нет. У меня за плечами ни денег, ни славы, ничего. У меня есть только имя и вот продукт, который я делал 10 лет. А потом мне пришло в голову, что есть люди, которые все эти 10 лет нас читали. Их много.
Их действительно много, это правда. А последний вопрос про деньги, извините. Почему, когда вас спрашивают про деньги, на какие деньги существует «Медуза», вы либо не отвечаете, либо очень остро реагируете? Я была одной из последних, кто вообще... Я просто помню эти истории в Фейсбуке и в других социальных сетях. Я была одной из последних, кто вообще этим заинтересовался. Но мне стало интересно реакция. Почему?
Ну, потому что, понимаете, в чем дело? Когда у тебя стоит вопрос... Это тоже вопрос решения. Или ты называешь людей, которые тебе дали деньги, и это совершенно необоснованно, ты их подставляешь под удар, как бы, ну, таково было условие финансирования. Либо ты их подставляешь под удар, либо ты принимаешь на себя всю ответственность и говоришь: ребята, у меня за плечами 15 лет беспорочной службы, да? Я вам гарантирую, что это хорошие, чистые деньги. Как бы я не могу называть. То есть, когда на кону стоит вопрос существования проекта или несуществования проекта, ну, давайте мы вам попробуем доказать, что мы ничем не куплены своей работой. Вот. Ну, как бы история про деньги в медиа, она, безусловно, интересная, но мне кажется, что ей придают слишком много значения. Потому что, ну, исходя из этого, можно говорить, что если, например, Санома была такая вот, прости господи, неповоротливая и туповатая, вообще-то как инвестор, да, в отношении «Ведомостей», то и «Ведомости» туповатая. Неправда. Это не так. «Ведомости» лучше гадят на сегодняшний день. Если вот Алишер Бурханович вот такой хитрый, то и «Коммерсант» хитрый. Да нет. Ну, не так это, да. Ну, что меняется, как бы? История о владельце, ну, как бы, и о его договоренностях с людьми. Мне кажется, так. То есть, ну, в этом смысле мне было неприятно, потому что мне бы хотелось, чтобы оценивали форматы, подход к новостям. Мне бы хотелось, чтобы они оценили динамическую верстку, еще что-то, чтобы они на продукт смотрели. Они говорят: не, ну так, по продукту потом. Чьи? Вот. Ну, хорошо, я скажу, это там Аграфена Петровна Помидорова. So what? Ну, как бы вам что-то это скажет? Нет.
Вы упомянули «Коммерсант», пару лет там проработали.
Да, но с 97-го по 2000-й.
Ну, да. Как он вообще появился?
«Коммерсант» в моей жизни?
Да.
«Коммерсант» в моей жизни появился случайно. Я искала работу, и «Коммерсант» расширялся тогда. И моя подруга, которая делала товарные рынки в «Коммерсанте», она работала в отделе переводчиков, делала всю полосу товарных рынков, сказала: приходи к нам попробовать. Я пришла, попробовала. Через неделю, мне сказали, что неделя испытательный срок, может быть, с того и пошла эта неделя ленточная. И пришла через неделю к своему будущему начальнику, говорю: там, Саша, как бы, я неделю отработала, мне приходить завтра, не приходить. Он сказал: ну, у меня и тебя предложение, от которого, честно, девушка отказаться не может, оставайся. Ну, и все, и как бы так и осталось.
А вы, как редактор, какие решения принимали, насколько для вас это было? Ну, раз уж вы с детства любили все подряд редактировать и читать.
А, в смысле, в «Коммерсанте»?
Да.
В «Коммерсанте» мы были информационный центр, мы принимали решения важно-неважно, это, собственно, то, что пригодилось в «Ленте». А топовые это новости или не топовые новости, кому их отдать и как их разбросать, это же такой информационный центр, это такой конвейер. Когда тебе на монитор падают, это я не знаю, где еще есть такая система.
У нас есть выпускающий редактор, который
этим
занимается.
Когда тебе падает все, и ты чему-то ставишь приоритет, то почему-то красную строку, и это разлетается в отделы, если с красной строкой, то это значит срочно. Вот что ты выделяешь для региональных корреспондентов, то, что они должны проверить, перепроверить, сделать, ну, как бы исходник. Вот. А что-то валится по разделам. Вот. Это первое. И второе, мы делали каждый редколлегии список прососов, что это коммерсантовская сленг, да, что написали конкуренты, они написали мы, что тоже очень важный навык. И я вела то, что для редколлегии всегда было нужно, это карта ожидаемых событий и исторические даты, календарь, вот это вот все. Вот это были мои обязанности.
Вот это решение, что важно, что не важно, что топ, что не топ, это на уровне ощущения, я вот так чувствую. Опыт.
Опыт – это как вождение автомобиля. Ты понимаешь принципы отбора, но все происходит только с опытом. У меня один из самых моих ужасных провалов. Меня носик спас каким-то чудом совершенно, потому что когда Путин подписал закон об изменении избирательной системы в стране, я пролистнула его глазами, и у меня ничего даже не ёкнуло. Через минуту раздался телефонный звонок и страшный крик оттуда раздался: вы что там сидите, спите? Вы что, не понимаете, что в стране изменилось избирательное право, в смысле избирательная система? Я не понимала. Что... То есть я просто прилезала, подписала указ, тут...
Ну, как обычно.
Все. Такое, только опыт. Ты можешь найти отлично, как автомобиль движется, но только часы и часы и часы. За рулем тебе дают уверенность.
Про «Медузу» хочу спросить. Простите, что я все время шагаю какими-то большими шагами. Как вот всегда. Все, «Медуза» уже существует, угу. «Медуза» уже есть. «Медуза», она сейчас зачем? И соответствует ли она той идеологии, тем принципам, которые вы закладывали, когда вот команда...
Да, мне кажется, что... Вот я у меня пока, к сожалению, я не приняла этого решения. У меня нет критерия... Я не могу себе придумать критерий успеха. Я не могу себе придумать медаль. Вот когда мы... Что? Чтобы я сказала, да, все получилось. Вот этого я пока придумать не могу. Но то, что мне нравится, то, что получилось, во-первых, то, что она, в отличие от ленты, работает автономно от меня, и это у нас получилось отстроить. Во-вторых, мне очень нравится то, что в ленте достигалось присутствием в соцсетях, как бы сказать, иногда не очень серьезные отношения, вдумчивые, но не очень серьезные, к очень серьезным вещам. А вот этот вот звездный гул и пафос, его нет совсем. Потому что,
например, есть котики везде, где только можно
есть
и нельзя.
Котики, безусловно. Ну, мы, собственно, так и планировали, что у нас есть новостная повестка, есть там таймкиллер. Вот. А то, что, например, четырехчасовую речь обращения Путина с журналистами можно пересказать в 10 предложениях, мне кажется, это правильный подход. Да? То есть она легче. Она мобильнее.
Последний вопрос, как-то у нас внезапно время закончилось. А
над как каким... внезапно закончился диван.
Да, да. Вишневский, кажется. Над каким решением сомневаетесь сейчас?
Сейчас я как бы... У меня такой момент, это называется в медицине точка бифуркации, когда раздвояется. А у нас есть некий технологический продукт, который мы производим, и я понимаю, что он очень хороший. Вот. И заниматься ли и сервисами, и технологическими продуктами, или заниматься только медиа. И никто, кроме меня, это не решит.
Спасибо большое. В разборе полета сегодня в гостях была Галина Тимченко, главный редактор «Медузы», главный редактор «Ленты» с 1994 по 2014 год. Спасибо, Галина.
Спасибо.
Разбор полета.